Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа, которое пребывает с каждым из нас лично. Отец, мы так благословлены Твоим присутствием. Мы так благословлены Твоим Духом в Своем Духе. И мы верим, Отец, на основании слова Твоего, и с благодарением принимаем, на основании первого послания к Коринфянам, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Мы так благословлены Твоим присутствием. Мы так благословлены Твоим светом. Мы так благословлены всем тем, что мы уже имеем Тебе и Тобой. Мы уже имеем все потребное каждому из нас лично, как для жизни, так и для благочестия. Дух Святой, мы благодарны Тебе. Мы нуждаемся в Тебе, Дух Святой, каждую секунду и минуту нашей жизни. И прости, Дух Святой, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Твоему призыву или наставлению. Прости, что мы не внимали Тебе, а внимали тому, что окружает нас. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, Дух Святой, помоги каждому из нас лично в сегодняшнем служении. Дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги правильно понять, правильно принять и Духом истины своей наставь каждого из нас на истину Твою. Дух Святой, мы так благословлены Твоим присутствием, Твоим светом. Мы так благословлены всем тем, что мы уже имеем Тебе. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас всякая тьма да уходит во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, и на основании Слова Твоего мы верим, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше. Мы благодарны Тебе, Отец, за те способности и возможности, которые мы имеем в помазании Святого Духа. Но высвобождая свою веру, мы возлагаем свою руку на свою голову и прямо сейчас принимаем, что помазание Духа Божьей премудрости, Духа Откровения, Духом Святым поднимается в нашем духе, помазывает ум и делает способными понимать и принимать несравненно больше. Дух Святой, мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты помазал каждого из нас и сделал нас способными понимать и принимать несравненно больше. И мы уповаем, мы взираем на Тебя, Дух Святой, и на те способности, которые прямо сейчас уже формируют ход наших мыслей и слов. Дух Святой, мы благодарны Тебе. И, Отец, я молюсь за каждого присутствующего, за каждого входящего. И я разрушаю всякое влияние мудрости земной, душевной, бесовской на ихний ум во имя Иисуса. Я высвобождаю каждого присутствующего от всякого влияния духа лжи во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Отец. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свободу на этом месте от всякого лживого духа, от всякого религиозного духа, от духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет на этом месте во имя Иисуса. Мы принимаем с благодарением, Отец. Мы верим, что мы будем научены Тобой, наставлены Тобой. И мы благодарны Тебе, Отец, за это благословенное время. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что всякое невежество да уходит. Спасибо Тебе за свет великий на этом месте. Мы верим, Иисус, что мы будем научены Тобой. И мы благодарны Тебе за то, что мы больше никогда не останемся прежними. Мы так благословлены Духом Твоим, наставлением Твоим и светом Твоим. И мы принимаем все, что Ты оплатил для каждого из нас лично. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание Духа Святого. Напоминаю, постарайтесь все зафиксировать, то, что Дух Святой будет говорить вашему духу. Потому что сам по себе семинар, он очень, скажем так, длительный и состоит из множества частей, и каждая часть имеет свое назначение, свою цель, поэтому мы не можем повторять все, что мы разбирали прежде, и поэтому старайтесь записывать то, что Дух Святой вам говорит, а все остальное делает магнитофон. Хорошо, мы разбираем такую тему, интересную тему, как слова. Удивительно, что как бы из Писания мы видим, что эта тема играет, я бы сказал, супер важную роль в жизни человека. Учитывая даже этот стих «Смерть и жизнь во власти языка. Заметьте, что все верующие в основном хорошо знают этот стих. Кого ни спроси, для начала, смерть и жизнь, продолжи, и все сразу во власти языка. Хотя, если послушаешь за тем, что они говорят, то такое впечатление создается, что они вообще не понимают этот стих. А иногда задают такие вопросы, которые уже сами по себе есть ответы того, что они не понимают этот стих. Поэтому такое, знаете, как невнимательное отношение к тому, что выходит из уст человека, привело человека к тому, что он и сам не замечает не только, о чем он говорит, но и то, о чем молится. Молитвы на сегодняшний день стали такие, знаете, рабочие. Потому что в молитвенной комнате говорят одно, после молитвенной комнаты говорят другое. А Писание говорит, не должно сему, братья, так быть. Молитвы фактически являются инструментом формирования того, что должно говорить после молитвенной комнаты. А если оно идет в расхождение, то нет пользы ни от какой от этой молитвенной жизни. Хорошо, мы разбираем тему слова. Мы с вами рассмотрели цель слов в Богом утвержденном методе жизни для человека. Сейчас мы рассматриваем цель слов в законе сеяния и жатвы. Скажите, зачем мы так подробно это все рассматриваем? Во-первых, возможно, вам сегодняшний материал не будет очень полезным. Кому-то будет очень полезным. Поэтому вы растете, вы двигаетесь. Сегодня, может быть, не обратите на него внимания, спустя какое-то время вы будете искать. Поэтому мы рассматриваем под широким углом, а уже кто в каком направлении будет чаще применять или больше узнавать, это каждый имеет право выбора. Хорошо, давайте я напомню некоторые основные моменты, в целом по сегодняшней или по прошлым частям, связанных именно с законом сеяния и жатвы. Вообще, я считаю, что закон сеяния и жатвы – это закон, который каждый верующий должен знать наизусть. По одной хотя бы простой причине. Потому что именно по правилам этого закона происходит все в духовном мире. Иисус сказал такую фразу, кто не понимает притчу о сеятеле, или кто не понимает этой притчи, тот вообще не может понять духовного мира. То есть, если человек говорит что-то о духовном мире, но не знает правил закона сеяния и жатвы, то ход его мысли чаще всего будет основываться на его предположениях. Но поймите, духовный мир – это не мир, я так думаю. Духовный мир – это в начале было слово. Духовный мир – это царствие Божье подобно, а не я так думаю. Поэтому что-либо говорить о духовном мире всегда нужно на чем-то основываться. И правила закона сеяния и жатвы являются базовыми для любого диалога на тему Царствия Божьего или в данном случае духовного мира. Поэтому правила закона сеяния и жатвы я рекомендую всем выучить наизусть. Мы об этом говорили в нашей прошлой встрече, потому я повторяться не буду. Они отмечены в Евангелии от Марка. 4 глава сразу идут после притчи о сеятеле. Буквально там через пару стихов. Это то, что я отмечаю. Но также на прошлой встрече мы с вами говорили о важности закона сеяния и жатвы. Я еще раз отмечаю этот важный закон. Особенность состоит еще в том, что сами верующие в свое время оказали такую себе ведмежью услугу. Они стали говорить о законе сеяния и жатвы только в тех случаях, когда идет сбор пожертвований. Это произвело серьезную проблему в умах верующих. Дело в том, что закон сеяния и жатвы, как я уже говорил, это закон, по правилам которого действует все в духовном мире. Все, абсолютно все. Как в него что-то приходит, как из него что-то выходит. Поэтому, используя закон сеяния и жатвы, и даже не сколько закон, сколько термины этого закона, при сборе пожертвований у каждого верующего уже в голове сформировалась определенная твердыня. То есть для того, чтобы начать сбор пожертвований, даже не обязательно говорить о законе сеяния и жатвы. Достаточно просто сказать «закон сеяния и жатвы». Все автоматически уже пускают руку в карман. И если вы используете где-то этот термин «закон сеяния и жатвы», почему-то у всех тут же формируется опять-таки представление, что сейчас будут говорить о деньгах. Я говорю, что это сыграло ведмежью услугу. Это сформировало у верующих неправильное отношение к закону сеяния и жатвы. Слышите? Неправильное отношение. Еще раз отмечу, закон сеяния и жатвы – это закон, во власти которого находится любой вид семян. Как и картошка, так и гривна. Этому закону абсолютно все равно, что умножить и насколько умножить. Абсолютно все равно. Вы выбираете семя, вы выбираете то, что будет умножено. Этому закону все равно. Если вы хотите умножить любовь, пожалуйста. Если вы хотите умножить гривну, пожалуйста. Если вы хотите умножить картошку, пожалуйста. Если вы хотите умножить объятие, внимание, заботу, все умножается. И все это умножается по правилам закона сеяния и жатвы. Когда ученики обратились к Иисусу, умножь нас веру. Иисус видел явно, что они не понимают, как это работает. Иисус говорит, если бы вы рассматривали веру как зерно горчичное, слышите, если все, что у вас есть, я бы сказал вам, если бы все, что у вас есть, вы рассматривали как зерно горчичное, у вас бы поменялось не только к этому отношение, вы бы стали это использовать целенаправленно. Все растет. Все, что посеяно, растет. А что человек посеет, то и пожнет. Если вы хотите в чем-то расти, сейте это. Слышите? Сейте это. Любовь растет, когда ее что? Сеют. Радость растет, когда ее сеют. Объятие растет, когда ее сеют. Страх растет, когда его сеют. Ненависть растет, когда ее сеют. Все растет, потому что его сеют. Что человек посеет, то и пожнет. Поэтому фактически правильное отношение к закону сеяния и жатвы, это фактически, я хочу сказать, можно формировать целенаправленный урожай. Просто знать закон сеяния и жатвы. Вы выбираете семя, применяете по правилам закона сеяния и жатвы, и вы всегда будете иметь желаемый конечный результат. Как-то в одной из тем я говорил, что Бог утвердил закон сеяния и жатвы, чтобы человек как духовное творение не зависел от процессов в естественном физическом мире, а формировал их. Кто выступает гарантом закона сеяния и жатвы? Бог. Слышите? Не люди. Бог. Если Бог выступает гарантом закона сеяния и жатвы, значит, именно этот закон сделает меня свободным от людей. Потому что гарантом выступают не люди, не политика, не экономика, а Бог. Бог, дающий семя сеющему, даст хлеб пищу и обилие посеянному. Следовательно, насколько я буду, скажем так, знающим в применении этого закона, настолько я буду свободным от этого мира. Именно ровно настолько. Насколько я буду применять этот закон, настолько этот мир не будет обладать мной. Я не говорю о том, что я не буду в нем. Я говорю, что я буду в нем, но он не будет во мне. Я буду свободный от этого мира. Свободный от его влияния, свободный от его давления, свободный от всего. Почему? Потому что гарантом того, что буду применять я, выступает тот, кто за меня и во мне. И с кем я состою в завете. Я просто отмечаю некоторые важные особенности этого закона. Мне так бы хотелось, чтобы каждый верующий знал этот закон всегда, помнил везде. Еще раз отмечу следующий момент из прошлой нашей встречи, что закон сеяния и жатвы – это закон двух сфер. Слышите, двух сфер. Он одинаково действует и в сфере духа, и в сфере плоти. Почему Иисус, когда учил о духовном мире, Он всегда приводил примеры естественного физического? Потому что закон сеяния и жатвы действует в сфере плоти так же, как и в сфере духа. Но сфера духа – это сфера формирования, это сфера сеяния. А сфера плоти – это сфера жатвы, сфера проявления. И нам, как духовным творением в сфере духа, нужно знать все в идеале, если вы хотите быть господином в сфере плоти. Если вы хотите здесь быть главою, а не хвостом, на высоте, а не внизу, я имею в виду в сфере плоти, то вот здесь вам нужно знать все. И главное, что много-то знать не надо. В первую очередь нужно усвоить правило, все через семя начинает быть. Это же правило является Богом утвержденным методом жизни. Все через семя начинает быть. Я как-то в одной из тем говорил, что кто владеет семенем, тот и владеет. Вообще владеет тем, что в семени. Потому что кто владелец семени, тот и господин. Помните об этом всегда. Бог дал вам право выбора семени, чтобы вы сами выбирали, в чем иметь урожай или в чем иметь рост. Поэтому это благословенный закон. Когда вы его применяете, когда вы о нем знаете, а не позволяете сатане рассказывать вам, что вам сеять, сколько сеять, куда сеять, вы поставлены все это определять. Хорошо, я напомню просто некоторые моменты по закону сеяния и жатвы. На прошлой встрече мы с вами говорили о важности помазания семени перед посевом. Знаете, верующие по своему невежеству очень часто, когда идет сеяние, они просто кидают семя в корзинку. Нет, это неправильно. Слышите? Все, что не по вере, грех. Само по себе семя – это просто оболочка, которую, если не наполнить необходимым духом, оно себе не несет ничего хорошего. Слышите? Это тоже очень важно знать. Для того, чтобы в вашей жизни или для того, чтобы вы стали плодовитым, вам нужно было родиться свыше, наполниться Духом Святым. Слышите? Так же само любое семя, для того, чтобы оно стало плодовитым, его нужно наполнить Духом жизни. Жизнь дает рост. Поэтому каждое семя надо обязательно благословить или помазать. Помазать духом жизни, духом роста, духом благословения. Это жизненно важно. И мы об этом говорили на нашей прошлой встрече, говорили о важности, что каждое семя важно благословить, помазать духом жизни. Не кидайте просто это в корзину. Каждое семя должно быть наполнено жизнью роста. Все должно наполняться жизнью роста. И мы говорили, что Слово Божие является носителем Духа Божьего. Если вы хотите помазать семя, вам нужно сказать на семя Слово Божие, Слово жизни. Мы об этом говорили на прошлой нашей встрече. Следующее, что я хочу отметить из прошлой нашей встречи, мы также об этом говорили, что когда мы изменяем дух семени, мы влияем на его урожайность. Это тоже очень важный момент. Изменяя дух или каждое семя на себе уже имеет какой-то дух. А изменяя дух, вы изменяете его урожайность. Смерть и жизнь во власти языка. Что вы скажете на семя, то оно и произведет. Тоже об этом помните. Знаете, пока Авраам и Сара говорили на себя то, что они имели в своем теле, ничего не менялось. Заметили? Авраам и Сара говорили правду. Авраам и Сара говорили, а Сара говорила, я бесплодна, Авраам говорил, я уже стар. Они говорили правду. Они не говорили неправду. Но заметьте, для того, чтобы это все поменялось, им пришлось поменять исповедание. Бог поменял слово в их устах, вложил слово веры, дух жизни, и через полтора года у Сары рождается сын. Поймите, что это не просто относится только к Аврааму и к Саре. Это относится к каждому человеку, живущему на этой земле. В притчах написано, произведением уст своих человек насыщается. Вы вкушаете от плода уст своих. Слышите? Некого винить. Единственному творению, которому дана на земле власть, это человек. Да владычествуют они. И чтобы это владычество было истинно, Бог дал человеку способность, такую же, как и у него, говорить слова или творить. Поэтому мы иногда говорим, что ты творишь? А творению всегда предшествуют слова. Так оно действует. Хорошо. Поэтому иметь урожай на этой земле или какой иметь урожай на этой земле напрямую зависит от того, что вы говорите. Хорошо, я не буду сильно подробно напоминать о нашей прошлой встрече. Если кого это заинтересует, все равно оно будет на дисках и вы сможете послушать. Сегодня мы будем рассматривать интересную часть в цели слов в законе сеяния и жатвы. Это слова в подготовке почвы для семени. Вообще это удивительная часть. Почва. Я иногда общаюсь с верующими, спрашиваю у них, что они думают о почве. И вы знаете, я заметил, что во многих случаях верующие вообще ничего не знают о почве. Ничего. Поэтому сегодня я не то что буду упрекать, я буду вам рассказывать, что такое почва. И какое оно имеет значение в вашей жизни. И вообще, как ее держать готовой или вообще приготовить для урожая. Для урожая. Кому-то может показаться, что мы усложняем жизнь. Поймите, мы ничего нового не вносим. Дело в том, что каждый из нас до этого уже был обучен определенному методу жизни. Каждый из нас уже практиковал определенные знания. Когда мы покаялись, родились свыше, открыли Библию, мы ничего нового там не увидели. Не, мы увидели новое, оно стало для нас новое. Мы раньше этого не знали, но оно не новое. Оно есть, оно было всегда. Оно новое же для нашего ума, но не новое для нашего духа. Оно лишь, знаете, как неприемлемо для нашего ума, но оно приемлемо для нашего духа. Но подожди, ты в духе или в уме? Ты в том духе. А ум – это то, что надо обновлять. После рождения свыше есть то, что есть в вашем уме, и есть то, что есть в вашем духе. Но я хочу вас обрадовать, вы тот, кто в духе, а не тот, кто в уме. А в уме – это искаженный образ. Это продукт рынка, спроса и предложения. А истинный ты в своем духе. Именно истинный тот, кто по образу того, кто в тебе. Духа Божьего, Дух Господень. Поэтому обновление ума – это не вносить что-то новое. Обновление ума – это как раз вкладывать в ваш ум то, что там должно быть, и то, что было, и то, что будет, и должно быть от начала. Хорошо. Поэтому сегодня мы с вами начнем знакомиться о цели слов в законе сеяния и жатвы, а именно о подготовке почвы. Потому что в законе сеяния и жатвы есть почва. Мы с вами говорили, что любое событие или урожай, ему всегда предшествует 5 моментов. Семя, сеятель, время посева, время всхода и время жатвы. Ни одно из событий не может миновать эти составляющие. У каждого события есть семя, сеятель, время посева, время всхода и время жатвы. И, конечно, здесь на этом этапе есть почва. Есть то, куда посеяно семя. И вы знаете, что сами по себе земледельцы или те, кто занимаются сельским хозяйством, они почве уделяют иногда даже больше времени, чем семени. Потому что хорошо приготовленная почва – гарантия урожая. Слышите? Брат Олег, я не могу понять, о какой почве вы говорите. Сегодня я вас познакомлю. Вы носите с собой 24 часа в сутки. Вы 24 часа в сутки – духовный аграрий. Слышите? Духовный аграрий. И ровно настолько, насколько вы, скажем так, сведущи в том, что вы аграрий, вы имеете и урожай. Хорошо, я буду вас сегодня знакомить именно с тем, какова цель слов именно подготовки почвы. И скажу вам, что такое почва. Хорошо. Используемые в Писании такие слова, как «земля» или «сердце» или «дух», в определенных стихах подразумевают одно и то же. «Почва». Слышите? Почва. Вообще, в Писании часто используется особенно слово «сердце». В Ветхом Завете чаще всего слово «дух» не используется. Используется чаще всего как раз слово «сердце». Но если вы посмотрите на Писание глазами Нового Завета, именно на Ветхий Завет и использование слова, то, как написано в 1 Петра, 3 глава, 3-4 стих, там написано: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос и не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенные или сокрытые сердце дух». Нетленной красоте, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. То есть, согласно Писанию, сердце – это дух. Это не машина, которая качает кровь. И не душа. Сердце, согласно Писанию, это дух человека. Я знаю, что в Ветхом Завете часто это немножко переставлено. Где душа, где сердце. Иногда оно путается. Но опять-таки поймите, в период Ветхого Завета они не имели такого откровения, как нам известно о триединстве человека. Дух, душа и тело. В основном в Ветхом Завете все представляли, что человек – это душа. Да будет человек душою живою. И они как бы в этом месте Писания всегда и двигались. А то, что человек – это дух, и Бог есть Бог духа всякой плоти, об этом меньше всего всегда говорили. Поэтому мы будем рассматривать все-таки, что сердце – это дух. Хорошо. Итак, дух человека, будьте внимательны, это почва в духовном мире. Ваш дух – это почва. Представляете, вы каждый день носите с собой почву. Брат Олег, ты, значит, я еще выбираю, что туда посеять? Ну, извини меня, если бы я мог бы выбрать, я бы выбрал. Следовательно, кто решает то, что туда посеяно? Вы сами. Слышите? Это хорошо. Одних это расстроит сегодня, а других это обрадует. Поэтому будьте внимательны. Дух человека – это почва в духовном мире, а земля – это почва в естественном физическом мире. И творя естественный физический мир, Бог вложил в почву, в землю естественного физического мира тот закон, который действует в духовном мире, в сфере духа. И этот закон Бог вкладывал такими словами: «Да произрастит земля». Фактически, это слово, которое привело в действие закон сеяния и жатвы почвы. Слышите? Да произрастит земля. Другими словами, Бог вложил в действие закона сеяния и жатвы в почву, чтобы почва высвобождала или давала рост всему, что в нее посадят. Я сейчас говорю о вашем духе. Может быть, вы уже запутались немножко. Но я провожу параллель. Еще раз подчеркиваю. Ваш дух – это почва в сфере духа. Земля – это почва в естественном физическом мире. Бог, творя естественный физический мир, вложил в почву естественного физического мира тот закон, который действует в сфере духа. Слышите? Не наоборот. Потому Иисус, когда учил о Царстве Божьем, он в сфере духа. Он учил на примере естественного физического мира, потому что законы – зеркальное отображение того, что там. Это первичная сфера. Поэтому закон сеяния и жатвы, действующий в естественном физическом мире, это и закон, который действует в духовном мире. И он сказал: «Да произрастит земля». Этот же закон находится в твоем духе 24 часа в сутки. Произрастить или высвобождать, или давать рост тому, что в него посеян, в дух, в почву. О, я вас подвожу к очень важным знаниям, фундаментальным знаниям, конечно. У почвы, то ли у духа, то ли естественной физической, есть Богом определенная задача или цель – высвобождать содержимое любого посаженного в него семени. Любого, слышите, я отмечаю. Почва не перебирает или не выбирает посеянное в нее. Если человек посадит рядышком фасоль с пырьем или пыри, вырастет и то, и другое. Если вы посадите в свой дух слова смерти и слова жизни, слова веры или слова страха, будет расти и то, и другое. Брат Олег, а что вырастет? А вырастет то, чему вы будете внимать. Чему будете внимать, конечно, больше, то и вырастет. А я не хочу, чтобы оно выросло, вообще не хочу, чтобы оно там было. А зачем посеял? Что человек посеет? Еще раз отмечаю. В почве или почва не перебирает семенами. Она взрастит или даст рост, или высвободит все, что в нее посеет. Как плохое, так и хорошее. Представляете, какой ваш дух благословенный? Я просто говорю это с позиции того, что зная это, вы можете это целенаправленно использовать. Слышите? Эффективно целенаправленно использовать. Слышите? Никак невежды, а что будет, то будет. Нет, стоп, что значит, что будет? Что посею, то и будет. Не нравится такой подход? Потому что иногда верующих спрашивают: что вы ожидаете в своей жизни? Что Бог даст? Я думаю: здрасте. Тут, знаешь, только хочется сказать: поправь памперс. Что значит, что Бог даст? Бог уже все дал. Как дал? Мне ничего не дал. Это знаете, как Бог сказал Аврааму: будешь отцом множества. А он сказал: ты мне не дал потомство. Поймите, что каждое слово Божие — это то, что он уже дал. Не даст, а уже дал. Правда, почему у меня нету? Потому что ты не вложил туда, куда надо было вложить. Ты не вложил в почву. Слышите? Где должно быть семя? В кармане. В почве. Слышите? В почве. У всех есть Библия. Это Божьи кладовые, полные семян. А где они должны быть? В почве. Дай Бог, чтобы вы это как откровение получили. Потому что многие верующие знают Библию, но ничего не взращивают. И все. Они могут с вами спорить и ругаться о Слове Божьем. А в своей жизни даже 1% урожая не иметь. По одной простой причине. Они не стали применять то, что они уже узнали. Хорошо. Возвращаемся к почве. Мы сейчас пока знакомимся с тем, что такое почва, чтобы вы имели представление. Итак, почва даст рост всему, что в нее попадет или что в нее посадят. Не Бог ответственный за то, что попадает дух человека, как в почву. Слышите? Почву не нужно упрашивать дать рост или высвобождать сокрытое в семени. Поступайте по правилам закона сеяния и жатвы, и она, в свою очередь, сделает все безупречно. Мне нравится иметь отношение с этим законом. У этого закона нет настроения, у этого закона нет принадлежности к какой-то деноминации или партии. Хорошо? Хорошо, прекрасно. И этот закон всегда прогарантирован Богом, даже когда у людей нет настроения. Мне нравится такой закон. И, кстати, закон, да, такой закон земного тяготения или закон гравитации. Слышите? Вы пользуетесь им каждый день. Вы даже забыли о нем молиться. Работает? Работает. Кстати, закон сеяния и жатвы утвержден с той же целью. Чтобы ваша жизнь имела полное Божье обеспечение. Правда ли вы хотите сказать, что и молиться об этом не надо будет? Давайте я вам объясню одну очень важную, я думаю, истину для вас. Само по себе картошка не нуждается в вашей молитве. Она нуждается лишь в вашем благословении. Заметьте, что когда вы благословили картошку, вы не держите ее в руке. А что вы делаете? Сажаете ее в почву. А уже всем остальным занимается почва. Понимаете, о чем я говорю? Мы увлеклись многими вещами лишь по одной простой причине. Потому что мы не поняли, что это закон. Есть то, что мы должны сделать. Благословить и посеять и поливать. А закон свою работу знает. Он знает свою часть. А мы, получается, взяли на себя все функции. Поэтому у нас нет времени для того, чтобы общаться с Богом. Мы очень заняты. Мы должны и там успеть. Описание говорит, много прибыли от силы валов. Заметьте, они на того, кто ими управляет. Валы трудятся. Они пусть и трудятся. Мы сейчас здесь находимся. И заметьте, закон электричества, он трудится. А если бы не знали, как им пользоваться, каждый бы сидел со своей свечкой. И я со своей здесь. И мы, конечно, интересно выглядели, особенно для входящих. Хорошо, возвращаемся. Итак, почву не нужно упрашивать. Марка 4 глава 22 стих говорит, нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным. И ничего не бывает потаенного, чтобы не вышло наружу. То есть закон сеяния и жатвы, действующий в почве, высвободит все, что в нее посажено. Все. Знаете, даже такая есть особенность. Если кто-то из вас замечал, что когда палку, простую палку вставишь в землю, спустя какое-то время она становится влажной, и эта влага начинает подниматься по стволу палки. То есть в земле действует так сильно этот закон, что земля, почва, пытается даже жизнь дать простой палке, загоняя в нее воду. Представляете, какая жизнь действует в земле? Только палку вставили, уже она все, влага пошла в нее. Мне всегда было интересно. В дереве нет насоса, но вода поступает аж до макушки, да? Что-то действует. Жизнь, конечно, жизнь. Движение. Движение. Я хочу, чтобы вы понимали, насколько этот закон действительно вашу жизнь преобразит. Я не заменяю этот закон. Смотрите, я говорю об этом законе, я не заменяю отношения с Богом, с Иисусом. Нет. В жизни каждого человека есть то, что ему нужно просто знать. Слышите? Мои отношения с моей женой не заменяют мои знания закона электричества. А знания закона электричества не отменяют моих отношений с женой. Но знания закона электричества обогащают их. Почему? Она не стоит у стирки там с мылом и еще с чем-то. Стиральная машина выполняет эти функции. Слышите? По мере того, как вы осваиваете закон сеяния и жатвы, вы все больше разгружаетесь и все больше имеете времени общения с Богом. А пока, если вы его не знаете, вы выступаете вместо закона, вместо валов. И все, и отношения уже с Богом все скуднее. Почему? Нет времени, брат Олег, надо же такими руками все делать. Да. где ясли пусты, там нет волов. Это другая уже притча. Хорошо, возвращаемся. Мы познакомились с вами немножко с почвой. Я не буду учить о почве, потому что мы сейчас не преследуем цель изучения закона сеяния и жатвы. Я просто познакомил вас, что почва – это ваш дух. И в вашем духе действует такое же правило или закон, как и действует в естественном физическом мире. Поэтому, если вы хотите увидеть, как это все происходит, как действует молитва, то во время молитвы можете взять семечку фасоли, помолившись, засунуть ее в почву. Это все равно же, как ваша молитва в духовном мире. И вы хотите сказать, что моя молитва также, да, сперва зелень, потом колос, потом полное зерно, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Вера должна иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Все правильно, вы правильно поняли. Все растет, если его поливать и не мешать. Хорошо. А теперь переходим непосредственно к самой почве. Мы еще рассмотрим некоторые интересные моменты, связанные с почвами, чтобы уже потом подойти непосредственно к самой цели слов применения почвы. Мы сейчас узнаем еще из Писания, а именно из притчи о сеятеле, о том, какие бывают почвы или какие четыре состояния духа человека есть и какой происходит, скажем так, этот дух или эти духи приносят какой результат. Вообще удивительно сама по себе притча о сеятеле. Как-то я вам уже говорил, что притча о сеятеле – это фактически духовные очки. В период Ветхого Завета, ветхозаветние, все связывали с Богом. Произошло хорошее событие, это от Бога. Произошло плохое событие, и это от Бога. И такое впечатление, что ни сатаны, ни человека нету. Все приходит от Бога, как плохое, так и хорошее. Это было до тех пор, пока пришел Иисус, и пока Иисус не снял занавес духовного мира. Притча о сеятеле – это духовные очки, посредством которых вы видите, что и как происходит в духовном мире. Именно через эту притчу обличился духовный мир, и иудеи поняли, что в духовном мире есть Бог, и как Он действует, и есть сатана, и как действует он. Поэтому притча о сеятеле – это притча, которую каждый верующий должен знать наизусть. Наизусть. Вы можете просто спрашивать у людей, прежде чем с ними общаться на какие-то духовные серьезные темы. Как ты понимаешь притчу о сеятеле? А какая разница? Приносите чай и печенье. Дальше о чем говорить? Все. Как-то меня пригласили на одну встречу. Ну, эти встречи, разборка больше, можно сказать. И первое, что мне сказали, только не вздумайте сказать чай и печенье. Они сами себя выдали. Они слушали мои кассеты, диски и слушали о том, что младенцев не надо обижать. Угостите их чаем и печеньем. Поэтому перед встречей они сказали, только не вздумайте сказать, что принесите чай и печенье. Хорошо. Но в этом есть определенный путь. Хорошо, итак, притча о сеятеле. Мы сейчас немножко затронем эту притчу, потому что в этой притче раскрываются четыре вида почвы. Четыре вида почвы. Я бы хотел, чтобы вы были очень внимательны, как, знаете, как духовные аграрии, и смотрели на эту притчу или на те почвы, которые мы будем разбирать, в первую очередь, как на себя. Возможно, в этой притче и в этих почвах вы видите что-то связано с вами. Мы будем рассматривать эту притчу или почвы в этой притче с целью, слышите? Выявить, что в моей жизни мешает мне иметь стократный урожай. Я хочу вам сказать, что ваш дух, слышите, ваш дух является тем, откуда приходит урожай. Именно из вашего духа приходит сила для перемен. Именно из вашего духа приходит сила для рождения. Именно из вашего духа приходит сила благословения. Именно из вашего духа придет сила, исцеляющая ваше тело. Именно из вашего духа придет сила умножения того, что у вас есть. Мы ждем, что это свалится откуда-то. Это все уже находится в вашем духе. В вашем духе. Если в период Ветхого Завета им нужно было прикоснуться к Иисусу, то вы теперь касаетесь Его в своем духе, своим духом. Вам не нужно бежать, как женщине, страдающей кровотечением. Вам не нужно, как Вартимей, сидеть и кричать. Все, что вам нужно, это соединиться словом веры, слышите? Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. А там, где Дух Господень, там свобода. Поэтому я хочу говорить о вашем духе. Я хочу посмотреть на ваш дух. Посмотреть вообще на состояние, какие бывают состояния духа и по какой причине эти почвы не приносят урожай. Поэтому сейчас постарайтесь, говоря о почвах, не посматривать на соседа. Ага, да, вот все правильно, вот он. Правильно, братали. Проверяйте свой дух. Хорошо, обращаемся к притче о сеятеле. Марка 4 глава, 14 стих. То есть мы буквально рассматриваем то, что вам нужно выучить наизусть. Слава Богу. Сеятель слово сеет. Конечно, когда Иисус сказал эту фразу, Он говорил о себе как о сеятеле, а о слове или то слово, которое Он сеял, это Евангелие, которое несло в себе жизнь, семя жизни, слышите? Иисус сеял слово жизни, семя перемен, семя исцелений, сеятель сеял слово. Вообще для меня эта притча огромнейшее благословение, потому что я всегда рассматриваю аудиторию как почву. Вы почва, я сеятель. И на основании этой притчи я могу уже вести духовную статистику. Потому что почва делится на 4 группы, на 4 вида почвы. И каждая из частей производит или не производит. И я знаю по какой причине. И оказывается, только четвертая часть, слышите, четвертая часть из 100% или 25 из 100 вообще приносит урожай. Нет, конечно, вы к этому не относитесь по одной простой причине, потому что в вашем случае действует принцип Нагорной проповеди. Вы пришли сюда сегодня не потому, что сегодня воскресное служение и нужно обязательно прийти, не то позвонят. А вы пришли сюда, потому что вы жаждете. Это принцип Нагорной проповеди. Вы поднялись на гору, потому что вы жаждете. Потому вы как раз относитесь к тем 25%, которые делятся на 3 группы 30, 60, 100. Я вам выдаю тайны духовного мира. Я когда ездил к бабушкам проповедовать в село, я не мог понять, почему они постоянно спят и как они там себя ведут. И Дух Божий научил меня, что это почва. И она делится на 4 группы. И только 25% вообще приносит урожай. Меня это утешило, потому что я понимал, что любая аудитория, вот такое будет состояние. Поэтому нельзя от всех одинаково требовать. Потому что все с разной почвой. Вы теперь начинаете глубже понимать саму суть. Потому что, возможно, вы лидер ячейки, или ведете ячейки, или общаетесь, и вы не можете понять, почему они так по-разному на это реагируют. Потому что почва разная. Хорошо, я вас как раз буду с этим знакомить. Хорошо, итак, Иисус говорит о слове веры. В данном случае мы не будем говорить, допустим, о Евангелии, мы будем говорить о слове веры. То есть вы вошли в молитвенную комнату и исповедуете слово веры, которое как семя веры попадает в ваш дух. И вот Иисус говорит, на какую почву попадают эти семена. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово. Слышите, сеется слово. Они были на собрании, возможно, присутствовали. Но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в них. То есть почва, которая первая была отмечена Иисусом, называется при дороге. Или правильнее сказать, состояние духа этого человека – это состояние, при котором сатане легко и беспрепятственно похищать посеянное в него слово веры. Беспрепятственно и легко. Сатана пришел, взял и ушел. Задайте вопрос – при каком состоянии духа сатане легко похищать слово веры? И этот дух, почва, не приносит никакого урожая. Есть две причины, по которой он может это сделать. Первая причина – это нерожденный свыше человек. Вторая причина – это младенец или плотской, говорит Писание. Плотской. То есть человек, который еще младенец, у него нет развлечения, у него нет глубокого понимания, у него еще пока все перемешано, и он присутствует на служении, он не видит разницы между тем, что на служении, и тем, что на улице. Единственная разница в том, что там поют не ругаются, а там поют и ругаются. И все. А так, в принципе, пока мы еще разницы никакой не видим. Пока еще не видим. Поэтому сатане в отношении этого человека несложно действовать. Он пришел и похитил слово. Об этом хорошо видно в Евангелии от Матфея, 13 глава, 19 стих. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в дух его». Вот кого означает «посеянное при дороге». Другими словами, этот человек вошел в молитвенную комнату, дал, сказал и слово веры, сказал, вышел с молитвенной комнаты, какое-то событие произошло, сатана тут же похитил слово, и вопрос снят. Все. Может, он был на молитвенном собрании, этот молодой человек, и только покаялся недавно, он пришел на молитвенное собрание, выстоял таки. Потом вышел с молитвенного собрания, 2 секунды, и слово было похищено. И все. Хорошо, я просто хочу, чтобы вы понимали. Понимали, как это действует на самом деле. Далее, пошлите дальше. Нам будет интереснее именно с теми почвами поработать. Далее Иисус Христос говорит о почве, в которую также попало слово веры. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его. О, вам знакомо это? Он с флагом побежал по кругу. Но не имея в себе корня и непостоянный, потом, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Заметьте, можно сказать так, Бог сеятель слова, а сатана, используя определенные инструменты, приходит к человеку похитить слово. В данном случае, в этой почве, мы видим, что сатана применяет скорбь и гонение. Сатана не пришел в гости к человеку, чтобы человека чему-то научить. Сатана пришел похитить слово. Сатана пришел остановить молитвенную жизнь. Сатана вообще пришел остановить веру человека. Поэтому он использует 2 инструмента, в данном случае в этой почве. Скорбь и гонение. Скорбь и гонение. Мы тоже отмечаем эти, в данном случае, то, что применяет сатана. Что такое каменистая почва? Это почва, состояние духа человека, полного разнообразных твердынь. И семя, попадая в его дух, ведет себя как мячик на теннисном столе. Скочит с одного места на другое. То есть особенность этой почвы. Человек непостоянный, колеблющийся, двусмысленный в характере, в действиях поверхностный, всего по чуть-чуть, не принимает, не применяет полученного откровения, эмоционален, тотчас с радостью что-то принимает, но не будучи ни целеустремленным, забывает все, что принимал для этого. То есть этот человек, я говорю, что это больше, конечно, относится к младенцу. Его гарантированно сопровождают скорбь. Что такое скорбь? Это чувство утраты. Чувство утраты, потом гонение или давление, ты изменил веру. И первым, на кого он чаще всего обижается, Господь, потом пастор, потом наставник, в общем, все, что связано уже потом с людьми. Задается вопрос, что нужно сделать, чтобы эта каменистая почва поменялась? Конечно, нужно поработать с этой почвой. Я не говорю, что это безнадежный человек. Даже у человека, который есть твердыня, с ним тоже можно работать. Но я вам просто говорю, что это не будет сразу. Возможно, вы знаете таких людей, которые сами по себе каменистая почва. Не надо их закидывать следующими камнями. Ты никакой безнадежно, с тобой вообще делать нечего, все. Нет, как раз это мы должны помочь таким людям. Если вы поняли, что он каменистая почва, это лишь говорит о том, что вы можете в него не сеять, но помогите ему ее обработать. И я дам вам некоторые варианты по обработке этой почвы. Возможно, вы поняли, что эта почва вы. Поэтому я дам вам некоторые рекомендации, как поработать с этой почвой. Как поработать с этой почвой. Следующее я хочу отметить. Чтобы этот дух стал урожайным, ему в первую очередь нужно разобраться с твердынями. Как мы разбираемся с твердынями? Исповедуя на себя каждый день, кто вы во Христе Иисусе. Исповедуя, чтобы вы начали себя таким видеть. Слышите, это первая важная часть. Чтобы вы начали себя таким видеть. исповедуя на себя то, тем, кем вы являетесь во Христе Иисусе. И, конечно, обновляя свой ум. Это тоже труд, обновляя мудростью Божию. Так твердыни неправильного образа о себе будут устранены и не будут препятствовать для принятия духом семени и высвобождения урожая. То есть шаг за шагом исповедание на себя, кто вы во Христе Иисусе, будет формировать у вас правильное представление о себе, естественное исповедание правильное о себе. И естественно, что эти твердыни шаг за шагом будут устраняться. Вот так проходит уборка от камней в вашем, скажем так, больше уме, чем духе. А дух станет мягче, мягче, мягче и мягче. Хорошо. Следующую почву я буду особенно отмечать, так как она сама по себе удивительна по своему содержанию. Удивительна тем, что человек с этой почвой – это человек, которого можно сравнить со свалкой. Я почитаю, потом объясню. «Посеянная в тернии» означает «слышавших слово, но в которых заботы века сего» – это третий инструмент сатаны, «обольщение богатством» – четвертый, и другие пожелания или желания, идущие вразрез с заветом – пятый, «входя в них» – заглушает слово, и оно бывает без плода. То есть, заметьте, тернии – это опять-таки это человек, который рожден свыше, потому что он был на собрании. Он рожден свыше, но придя на собрание, он принес с собой все, что было в его духе. Что он насобирал в течение недели? Он в течение недели сидел на каждой лавочке, слушал каждые сплетни, слушал все радио, телевидение, он слушал в себя все. Знаете, как сказал один мой знакомый, я развиваю свой кругозор. Я говорю, пока ты развиваешь свой кругозор, ты убиваешь свою веру. Потом приходишь на служение, давай каяться, падать перед Богом. К концу служения почувствовал, вроде бы стало легче. В конце недели, в течение недели добил то, что было. Опять реанимация. Уже звонишь на линию доверия, делайте что-нибудь, потому что не успеете. И так оно происходит из пустого в порожнее. Вам все хуже, 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 хуже. Зато он развивает кругозор. Зато если вы спросите, что происходит в стране, он выпулит вам в секунду. А если вы спросите его, а как действует Царство Божие, а что ты пристаешь? И все. Понимаете? То есть в вопросах некоторых вы найдете всегда с ним общий язык. Но в вопросах, которые жизненно важны для него, вы никогда не найдете общий язык. Потому что его дух – это просто свалка. Знаете, он приходит на служение, как ежик, тернии. И заметьте, что именно в эту почву начинает попадать семя, слово. Я сейчас прочитаю некоторые важные моменты. Почва, уже заросшая тернями, возможно, рожденный свыше человек, но который в своей жизни не имеет никаких божьих стандартов. Он просто член церкви, рядовой прихожанин. Его особенность – суетный, в действиях не сориентированный, непредсказуемый. Он не знает божьих путей, опирается на свои собственные возможности и способности, живет методом проб и ошибок, легко подвержен обольщениям и соблазнам. Он не работает над качеством жизни, живет разнообразием мыслей и слов, живет пяти органами чувств, то есть духовный младенец. Его уши и глаза внимают всему, что происходит в мире. Он смотрит все, он слушает все, и он наполняется всем. Его гарантированно сопровождают заботы века сего, суета, обольщение богатством и множество суетных мыслей, которые удаляют его от жизни в завета. У него нет ни будущности, ни надежды. То есть такие люди очень часто как бы являются инициаторами первого выхода. Потому что они просто, знаете, копошатся. Им проще находиться в религии, чем в жизни с Богом. Почему? Потому что в религии, по сути, ничего не надо делать. А здесь, получается, нужно работать над качественностью жизни. Хотя намного это лучше, потому что в этом есть жизнь. Чтобы такая почва стала пригодной для семени веры и принесла урожай, этому человеку нужно менять не только то, что он говорит, но и полностью весь порядок ценностей. У него жизнь – это системный беспорядок или из пустого в порожнее. Такому человеку нужно посвящение Божьему Слову и его методу жизни. То есть это, конечно, нужно менять полностью все. Потому что это, знаете как, это содержимое духа, и дух вообще не пригоден. Нет, дух сам пригоден, но его состояние непригодно для того, чтобы приносить урожай. Будьте внимательны к тому, что попадает в ваш дух. Я понимаю, что много интересной информации. Но если вы хотите, чтобы ваша жизнь действительно соответствовала благословениям, следите за тем, что попадает в ваш дух. Я еще в конце немножко буду об этом говорить. А вот и почва, которую Иисус назвал хорошей почвой. Вот здесь мы немножко остановимся. Или почвой, пригодной для постоянного урожая благословений. Читаем об этой почве. А посеянная на доброй земле, заметьте, посеянная на доброй, то есть она стала пригодной до того, как в нее стали что-то сеять. Ее приготовили. Слышите? Ее приготовили. Эту почву приготовили до того, как в нее что-то посеяли. Вот особенность этой почвы. Я знаю, что некоторые, идя на служение, зайдут туда, 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 там поговорят, еще в холле постоят, еще поговорят, послушают то, 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 потом как ежики заходят на служение. От всех разговоров их духом. Вместо того, чтобы идти на служение, вы ждете получать слово жизни, слово силы, перемены. Вместо того, чтобы ни с кем зашли, сели и принимаете. Вот зачем мы приходим на служение, а не поговорить. Вы успеете еще поговорить, но лучше поговорить в соответствии. Вы приходите в церковь для того, чтобы не оставаться прежним. Если вы идете просто а поговорить, то вам скоро там станет скучно, потому что вы все узнаете то, что они знают, и вам придется менять церковь. Чтобы узнать в следующий. Там становится скучно. Я уже все там знаю, я о каждом уже члене церкви знаю все, что мне еще можно узнать, что они мне нового могут еще сказать. У вас одна и та же проповедь. Конечно, у Библии у тебя такая же. Я знаю таких людей, я их люблю. Но если они не начнут работать со своим духом. Поэтому добрая почва – это те, которые всегда идут принимать семя с приготовленной почвой. Означает тех, которые слушают слово. Слышите? Которые слушают, внимают. Слышать еще не значит слушать, так как и наоборот. Те, которые слушают слово и принимают, и приносят плод один 30, другой 60, иной во 100 крат. Вообще более раскрыто в Евангелии от Луки прочитаю. А упавшие на добрую землю, это те, которые слушают слово, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Добрая почва – это почва пригодная или, скажем так, готовая для того, чтобы принять семя слова для урожая. Слышите? Опять-таки я хочу сказать, что не обязательно, что в эту почву ничего плохого не попадало. Но даже когда оно попадало, оно там не задерживалось. Слышите? Оно не задерживалось почему? Потому что владелец этой почвы не соглашался со всем, что идет вразрез воле Божией. И если он даже и шел через холл церкви и слышал какие-то сплетни, он не слушал их, он уходил и не давал себе. Если даже кто-то к нему подсаживался и говорит, ты знаешь, что я... Тихо, я пришел сюда для того, чтобы не остаться прежним. Давай помолчи. Если ты захочешь поговорить, то лучше поговори, когда будет идти прославление. И так поговори, прослав Бога. Да что ты супердуховный? И пошел болтать с кем-то другим. Они, в принципе, обычно чаще всего в конце зала продолжают дальше болтать. Вы думаете, меня же на кафедре всегда стою. Я знаю все рыбные места. И где какая рыба? Хорошо. Ну, чтобы вы были просто в курсе этих вещей. Почва. Идя на служение, приготовьте свой дух. Я особенно это отмечаю. Отмечаю. В притче 4 глава, 23-24 стих написано. Больше всего хранимого хранит дух, потому что из него источник жизни. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка, удали от себя. Бог не будет это делать вместо тебя. Из слов Иисуса мы можем отметить три важных момента, пригодного для урожая духа или почвы. Они хранят семя веры или не оставляют его без внимания. Они продолжают его говорить. Следующее, второе. Они хранят семя веры в добром и в чистом духе. плоды Духа Святого и святость – это то, что они постоянно практикуют. Плоды Духа Святого и святость в добром и чистом сердце. У них есть цель – быть плодовитыми для своего Господа Иисуса Христа. И они в терпении ожидают урожая. Вы знаете, из всего, что мы уже сказали, можно сделать такое заключение. Урожайность зависит не от почвы, а от владельца почвы, от которого зависит почва. Ваш дух не виноват, что вы разрешаете попадать в него всему, что вы слышите или сами говорите. Он не виноват. Почва не виновата. Родясь свыше, вы имеете прекрасную почву. А вот что в нее попадет, то будете иметь. Почва не виновата. Семя не виновата. Сеятель не виноват. Виноват владелец почвы. Потому что именно он отвечает за то, что в нее попадает и что не попадает. Хорошо. Итак, дух человека – это почва. Помните об этом всегда. Почва вашей жизни, в которой всегда что-то растет. А что именно, человек узнает из урожая событий в своей жизни. Поэтому человеку важно знать и быть внимательным к тому, что проявляется в его жизни чаще. Так как то, что в вашей жизни проявляется чаще, говорит о том, для чего ваша почва благоприятнее. Поняли? То, что в вашей жизни проявляется чаще, благословение или проклятие, будучи рожденным свыше, говорит о том, для чего ваша почва благоприятная, или в ней есть все необходимое для того, чтобы это плодоносило. Если вы уже забыли о том, как выглядит благословение, это говорит, что ваша почва, духа, почва вашего духа благоприятна для проклятия. Перестаньте загружать у этого радио или телевидение. Я знаю, некоторые верующие, они спят возле него. А потом не могут понять, почему в их духе ничего хорошего не растет, а там ничего хорошего и нет. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни был полный прорыв, вам придется взять пост от телевизора и от радио. Пост. Возьмите пост. Я не говорю, что вообще не надо. Можете смотреть, у вас есть диски, кассеты, слушайте, смотрите, наполняйтесь. Если вас интересуют события в мире, то в книге Откровения они все описаны. Я думаю, что свежее вы ничего не узнаете. И что, куда мы идем, тоже вы лучше не узнаете. Поэтому я думаю, что мы уже проинформированы, как никто другие. Мы даже мы им можем рассказать, что ожидает этот мир. Они ждут потопа, слышите? А у нас есть радуга. Они ждут конец света, а будет конец тьмы. Им надо помочь. Они же не того ждут. Видите, как у нас есть информация? У них нету. Они платят огромные деньги за информацию. Представляете? Хорошо, все сразу задумались, да? Хорошо. Итак, мы рассмотрели с вами почвы, притчу о сеятеле. Для того, чтобы, я хочу отметить особенно этот момент, еще время есть, чтобы каждый человек, как владелец духа, знал истинную причину маленького урожая благословения или его отсутствие и присутствие противоположного урожая проклятия. И не искал причину в людях или погоде. Дух каждого человека – это почва, из которой он получает урожай в его жизни. Плохой он или хороший – винить некому, что человек посеет. Это ваш выбор. Следующее, что мы узнали, чтобы владелец почвы или духа мог получать урожай с каждого семени веры по максимуму, действуя сознанием том, что происходит в его духе и что ему необходимо делать, чтобы в его духе росло только хорошее семя. Другими словами, те знания, которые мы сейчас приняли, они помогают нам быть более внимательным к процессам в нашем духе и быть более эффективным в самому формировать процессы в своем духе. Мне не нужно дожидаться, слышите? Мне не нужно дожидаться воскресного служения, на котором я смогу послушать слово веры. Я собираюсь идти сам засеивать свою почву. Я не собираюсь ждать, что кто-то засеет мою почву. Я собираюсь сам ее засеивать. Я собираюсь сам ее обрабатывать. Я не собираюсь ждать, что там что-то само произойдет. Бог дал мне почву для того, чтобы я ее применял, а не для того, чтобы я просто ее знал. А теперь я дам некоторые практические советы по применению слов в подготовке почвы для посева и сохранению его для пригодного для семени. То есть фактически эта тема вся к этому вас и готовила. Первый практический совет. Всегда будьте открыты для покаяния. Не упорствуйте. Будьте открыты для наставления от мудрых. Слышите? Еще раз подчеркну. Всегда будьте открыты для покаяния. Никогда не позвольте огрубеть своему сердцу, своему духу. Поймите, что покаяние – это один из процессов очистки почвы. Будьте открыты для наставления, надо и обличения. И будьте скоры, чтобы покаяться. О, Господи, дай, каюсь во имя Иисуса. Чтобы ваш дух всегда был мягкий, хорошая почва. Чтобы там не было никаких твердынь. А что это? Пусть они сами. Каменистая почва. Ну, ты знаешь, что ты не виноват. Все равно будь мягкий. Ну, если я виноват, каюсь, простите во имя Иисуса. Будьте мягкими. Это жизненно важно для того, чтобы вы были плодовитыми. Второе. Храните себя от скверн мира. Пусть ваши глаза и уши не станут проводниками страха и мусора этого мира. Храните свои уши и свои глаза от этого. Второе. Ваши уста должны говорить лишь то, что соответствует слову веры, посеянному в ваш дух. Пусть из ваших уст не выходит то, что противоположно тому, что у вас уже посеяно. Если вас посеяли, то храните это семя. Храните. Четвертое. Говорите на себя лишь то, для чего вы искуплены, а не то, от чего вы искуплены. То есть, если вы искуплены для благословения, говорите это на себя. Это обрабатывает ваш дух, вашу почву. Это насыщает, облагораживает ваш дух. Знаете, вносит в ваш дух определенные питательные элементы. Говорит то, для чего вы искуплены, а не то, от чего. Пятое. Не позвольте вашим чувствам посредством слов обладать над вашим духом. Иногда некоторые люди так эмоциональны, что они чуть-чуть не выпуливают все, что они думают. Слабый дух. Писание говорит, что человек, не владеющий своим духом, что город разрушенный без стен. Слышите? Ни в коем случае не позвольте своим эмоциям выпуливать все, что вы чувствуете. Это нелегко, но с другой стороны, поймите, для вашей плодовитой жизни это жизненно важно. Шестое. Прежде чем принимать или сеять семя в свой дух, помойтесь баней водной посредством слова. Покайтесь во всяком неисповеданном грехе. То есть я рекомендую это всегда всем, что если вы собираетесь быть плодовитыми, эффективными, прежде чем что-либо в свой дух сеять, помойтесь баню водную. Господь, прости, прости, если я хоть чем-то что-то допустил, я каюсь во имя Иисуса. Корона с вас не упадет. Но во всяком случае вы свой дух приготавливаете для того, чтобы что-то принимать от Бога. Это должно быть всегда. Баню водную посредством слова мойтесь всегда. Будьте открыты для перемен. Седьмое. Перед служением храните свой дух от суетных разговоров и сплетен. Вы пришли принимать слово веры, изменяющее вашу жизнь. Вы можете перед служением просто пребывать в благодарении. Спасибо тебе, Господь. Я благодарен за то, что сегодняшнее слово не оставит меня прежним. И работайте со своим духом. Может быть, во время того, как вы ожидаете служения, Дух Божий тебе скажет: так, покайся, ты сегодня обидел, покайся в том, ты сегодня не сделал то. И вы, прежде чем принимать слово, вы просапываете эту почву, готовите свой дух. И пока служение не началось, вы уже приготовили свой дух, почву, посредством слов. И восьмое. Не будьте переносчиками сплетен и слухов. Говорите только слова благодати. Никогда не являйтесь переносчиками сплетен или слухов. Храните себя от таких вещей. Не становитесь соучастниками, но не благодати. Даже если эти сплетни до вас дошли, просто объясни людям. Не надо эти сплетни сеять. В этом нету ни веры, ни благодати. Пусть оно умирает тут же. Хорошо. Итак, мы с вами подготовили семя, на предыдущей встрече помазав его духом благословения. А сейчас говорили о почве или приготавливали почву, устраняя из нее все, что может угашать рост или высвобождать содержимое семени. Следующее, что мы будем с вами рассматривать в законе сеяния и жатвы, это применение наших слов для полива. Вы скажете, брат Олег, ну, представляете, если я буду это все постоянно делать, сколько же это времени будет занять? Оно не будет занимать много времени, это только кажется, что оно много времени занимает. Во-первых, это требование к вам. Это само по себе занимает минуты времени. Минуты. Минуты занимает времени, чтобы благословить семя. Минуты занимает времени, чтобы посеять это семя в свой дух. Минуты занимает времени. Минуты занимает времени поливать его каждый день. Но сколько занимает времени, чтобы привести порядок, принимая в себя весь мусор этого мира? Люди в пост на неделю уходят, чтобы с мусорником разобраться. А мудрые хозяйки знают, чтобы не убирать мусор, не нужно что? Смотрите, как хорошо. Смотрите, как хорошо. Хотите всегда иметь урожай? Не носите мусор. Брат Олег, так это что, телевизор нельзя смотреть? Я так не говорил. Я просто сказал, все мне позволительно, но не все полезно. Поэтому сами выбирайте, что смотреть и стоит ли это смотреть, когда в вашей жизни пока еще не на что смотреть. Я думаю, что все правильно поняли. Поэтому в какой-то момент жизни нужно все оставить для того, чтобы посвятить себя чему-то и вырваться, слышите, вырваться. А потом уже сможете то посмотреть, если это полезно будет. А у вас уже другой порядок ценностей будет. Вы по-другому будете смотреть и на мир. Хорошо. Поэтому на следующей нашей встрече мы будем говорить с вами о поливе, который также связан с нашими устами. Мы благословили семя, мы приготовили почву, мы посеяли семя в почву, а теперь еще будем говорить о поливе. Очень интересная часть в законе сеяния и жатвы или применения слов в законе сеяния и жатвы. Вот такие мы с вами будем духовные аграрии. Оно все намного, поймите, намного практичнее, вы это быстро будете делать. Зато в духовном мире вы выполняете все правила, необходимые для урожая. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Слава Богу, Бог от нас ничего не скрывает. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Мы так благословлены всем тем, что Ты открываешь каждому из нас лично. Иисус, спасибо Тебе за то, что в нашей жизни да не будет невежества во имя Иисуса, а мы да будем плодовитыми во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Иисус, за это благословенное время. За это время, когда небеса так близко. За это время, когда все обетования, да и аминь. Мы благодарны Тебе, Иисус, и прости, Иисус, если мы хоть что-то допускаем в свой дух. То, что начинает угашать силу слова благословения. Прости, Иисус. Мы жаждем, чтобы урожай слова веры, слова благословения действовал в нашей жизни 24 часа в сутки. И я, Отец, молюсь и прошу Духом Твоим Святым, помоги каждому присутствующему навести порядок в своем духе, чтобы слово благословения приносило урожай беспрепятственно во имя Иисуса, чтобы слово благословения не было угашено в их жизни во имя Иисуса. Научи их хранить свой дух, хранить свою почву от всякой скверны мира, от суеты, бессмысленности, бесполезности, от этого мусора. Хранить для того, чтобы иметь урожай. Отец, я благодарен Тебе за то, что Ты даешь им это откровение. Это наполнение. Спасибо Тебе за это благословенное время. Мы так благословлены, Иисус, тем, что Ты учил нас. Мы так благословлены всем тем, что Ты делаешь для нас. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя и просим Тебя, направляй и веди нас дальше. Чтобы сила благословения действовала в нашей жизни беспрепятственно в каждой сфере. Мы благодарны Тебе за наших благословенных детей. И за то, что дети наши да будут научены Господом. Мы благодарны Тебе за наши благословенные семьи. Спасибо Тебе, Отец, за то, что наши семьи – это полные чаши благословений. И мир, плоды Духа Святого царствуют в наших семьях во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец, за наши благословенные тела, наши тела – храм Духа Святого, живущего в нем, и юные. юность наших тел обновляется подобно орлу. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Отец, за это благословенное время. И за то, что никто из нас больше никогда не останется прежним. Мы благословляем Тебя. Мы благодарны Тебе, Иисус. Ты помазан и поставлен Богом для каждого из нас лично. Чтобы мы имели жизнь на земле, как на небе, во всей полноте, без всякого недостатка. И мы верим, Отец, что Ты даешь нам семя для сеяния, даешь хлеб, пищу, даешь обилие посеянному. И поэтому прямо сейчас, Отец, мы соединяемся с Божьим небесным Твоим обеспечением. И прямо сейчас мы даем свое семя веры, благословляем его и говорим стократный урожай. Для обеспечения жизни и призвания прямо сейчас поднимайся и приходи в мои житницы и кладовые по имя Иисуса. А тебя, сатана, мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая по имя Иисуса. Ангелы, приносите урожай прямо сейчас. Мы благодарны тебе, Отец, и мы молимся в согласии с благодарением, что мы люди избытка всегда и во всем, и на всякое доброе дело приготовлены. И мы да исполним свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Мы благодарны тебе, Отец, за это благословенное время во имя Иисуса. Аминь.